те ничего не поняли и взяли, да его и зарезали просто-напросто. Вот.
Слушай, так это прямо история со Скольдом и Гиром.
Вот да.
Да.
Вот это сейчас 787 год.
Замечательно. Замечательно.
И отмечено, то были первые данные, появившиеся у берегов Англии.
Хорошо.
Даны, как всегда, норвежцы, но...
Ну да.
Ну да.
часов 5 минут московское время. Всем добрый вечер. В эфире программа «Дилетанты». Сегодня пятница, поэтому все по расписанию. Сегодня мы не одни. Мы — это Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый
И
вечер.
мы
И у
рады
нас
приветствовать.
давно ожидаемый Игорь Данилевский, которого мы
Добрый вечер.
все время
Добрый вечер.
хотим эксплуатировать, и вот, наконец, удалось. Но начинается с панегирика Галины Пащенко, начинается у нас в чате, потому что сегодня разговор, говорит, это уже тост, не только о легендах, но о живой легенде, великолепным, обожаемым профессором Данилевским.
Это правда.
Спасибо.
Вот так вот. Ну, хорошо. Обратимся к хроникам, к начальным хроникам. Что такое начальные хроники, начальная хроника?
Да, лучше все-таки сказать начальные хроники.
Да, так что не зря.
Дело в том, что, ну, все знают со школьных лет, что первая летопись, которая появилась, древнерусская, это повесть временных лет. Но мало кто догадывается из непрофессионала, что вообще-то это текст, который никто в руках не держал, строго говоря, да, в глаза не видел. Это условно выделяемый текст из летописей. Это списки 13, 14, 15 веков. Начальная часть у них совпадает где-то до 1113-1118 года. Вот эта вот совпадающая часть называется «Повестью временных лет». Очевидно, что это какой-то был текст, который потом повторялся во всех летописях как начало. И тут, конечно, возникали всякие проблемы, которые были в целом разрешены на рубеже 19-20 веков. Был замечательный такой филолог, который хотел быть историком в детстве, но стал филологом, литературоведом, Алексей Александрович Шахматов.
Шахматов, да.
Который, да, привел все в порядок. И, собственно говоря, вот эта вот схема, которую набросал Шахматов, она до сих пор является основополагающей. Что же выяснил Шахматов? Ну, во-первых, он обратил внимание на то, что есть тексты, которые разбивают связанный какой-то рассказ. Иногда даже посередине фразы. И это касается, в частности, договоров Руси с греками, рассказывая о четвертой мести Ольги, когда она сожгла искоростень с помощью птичек. Вот. И он сказал: ой, я знаю летопись, в которой нет как раз вот этих самых вставных текстов. Это новгородская первая летопись, а новгородская первая летопись старшего извода – это самый ранний сохранившийся списков летописи, то есть то, что мы можем подержать в руках. И там текст идет до 1096 года, совпадающий с повестью временных лет. Он говорит: о, вот это вот и есть начало. Он его так и назвал – начальный свод. Правда, потом он, копаясь в этом начальном своде, обратил внимание на некоторые нестыковки, а точнее сказать, противоречия. Ну, скажем, после смерти Святослава, после гибели Святослава на Днепровских порогах, между его сыновьями, Ярополком, Олегом и Владимиром, началась такая междоусобица, которая закончилась плохо. Ярополк убил Олега, а Владимир убил Ярополка и стал киевским князем. И в рассказе о гибели Олега говорится, что он был похоронен там же, где и был убит, и есть могила его и до сего дня. А под 1048 годом есть запись о том, что Ярослав перенес останки Ярополка и Олега в Киев. Он говорит: о, значит, тот, кто писал о том, что есть могила Олега и до сегодня,
значит, раньше.
Да, он не знал о том, что это перенесут. Значит, это было до 48 года. И он начал тогда выяснять, а что же это за текст такой. И пришел к выводу, что это текст, который кончался похвальным словом Ярославу Мудрому, которого Мудрым, правда, тогда никто не называл. Вот. Это где-то ориентировочно 1036-1039 годы. И он тогда назвал его древнейшим сводом. Но древнейший свод, как стало ясно, не имел дат. Это был, как говорят, монотематический рассказ, то есть это было такое жанровое повествование, которое потом было разбито на годы. Когда? Шахматов обращает внимание на то, что на рубеже 60-70-х годов появляются не только годовые даты, но календарные, даже часовые даты.
Ого.
Час, в котором все произошло. И это очень интересно. Сначала это дата, которая касается событий в Киеве, потом в Тмутаракане, потом в Чернигове, в Тмутаракане, опять в Киеве. Он сказал: ой, я знаю человека, который именно в эти годы переезжал из Киева в Тмутаракань, из Тмутаракани в Чернигов, в Тмутаракань потом и вернулся в Киев. Это был Никон, один из создателей Киево-Печерского монастыря. Он так и назвал эту летопись сводом Никона и сказал, что Никон был первым, кто разбил предшествующий текст на годовые даты, а потом уже из года в год писали такую, как иногда говорят, не очень удачный термин, конечно, погодную летопись. То есть летопись уже из года в год. И мы имеем вот такой вот комплекс. Ну, надо сказать, что большинство историков и литературоведов пытались оспорить эту схему. В частности, больше всего досталось древнейшему своду. Но вместо него предлагали сказание о распространении христианства на Руси, Лихачев. Повесть о первых русских князьях, Тихомиров. Но что интересно, они все писали о том, что это создавалось в 30-е годы XI века и создавалось в Киеве. То есть разное, так сказать, наполнение этого текста, разные реконструкциями, правда, никто не занимался, кроме Шахматова, что печально, потому что это хорошая проверка таких гипотез. Но то, что в 30-е годы XI века создавалось какой-то рассказ, связанный рассказ о том, как была крещена русская земля, да. Но тут, правда, сразу оговорюсь, что когда говорят о русской земле, то это речь идет не о русских в современном смысле слова. Со словом «Русь» тут много всяких сложностей. У меня такое впечатление, что было несколько слов, которые были амофоничные, амографичные, то есть не совпадали по произношению и написанию. И русская земля – это, с одной стороны, очень узкое такое географическое образование, которое было Владимиром Андреевичем Кучкиным определено с точностью до города. Это в широтном направлении, такая вытянутая полоса.
Широтном, да?
В широтном, да. Именно в широтном. Которая шла от левобережья Днепра, там была узкая полоса, которая захватывала левобережье Днепра. И дальше шла на запад, до Карпат. Это бассейны рек Горыни, Припять. И интересно, что это ни с какими государственными, ни с какими политическими образованиями вроде бы не было связано. Но вот была высказана такая гипотеза, что это был торговый путь такой. И это очень узкое понятие русской земли. А было широкое понятие, и широкое понятие, оно настолько широкое, что охватывало не только то, что мы называем Русью, да, в учебниках сейчас, но и Валахию, и Болгарию. И, судя по всему, речь шла о этноконфессиональном понятии. То есть это те территории, которые большинство населения, которых исповедовало христианство и вело службы на славянском языке.
Ну, то есть это достаточно поздняя вещь. После X века, получается.
Да, совершенно верно. И вот тут возникает масса всяких интересных вопросов. Значит, Когда мы говорим о раннем летописании, то мы должны четко представлять себе, что до, скажем, 30-х годов XI века писали по каким-то воспоминаниям. Никаких летописных записей, судя по всему, не велось. Могли вестись какие-то отдельные записи, скажем, там, на богослужебных книгах, как иногда говорят, но летописей как таковых не было. Это был единовременно составленный рассказ по воспоминаниям.
А воспоминания, которые сохранились из поколения в поколение каким-то образом?
Судя по всему, да. И которые потом дополнялись и расширялись. И эти расширения достаточно хорошо видны за счет вставок и за счет развития текстов. Скажем, если в раннем варианте, в самом раннем варианте, судя по всему, завершение борьбы между сыновьями Владимира, между Ярославом Владимировичем, Ярославом Мудрым и Святополком Окаянным, заканчивалось одной фразой, что Святополк бежал в Печенеги, а Ярослав пошел в Киев. Одна фраза. Угу. В повести временных лет мы уже имеем на целую страницу рассказ, где подробнейшим образом излагается, значит, как бежал Святополк, что он говорил, что ему говорили его слуги, что он отвечал, как он умер, где находится его могила, какой запах от нее исходит, там, и что он связан угу. там, значит, в пустыне до сегодня. То есть мы видим, что за лет 70, в общем-то, память пробудилась. И она пробуждалась не только в этом случае, но и во многих других случаях, когда первоначальный рассказ дополнялся, расширялся. И вот возникает масса вопросов. Что мы можем сказать о самой ранней истории? Обычно она просто пересказывается. В учебниках, не только в учебниках, но и в монографиях. Если мы будем читать какие-то труды по истории Древней Руси, древнерусского государства, Киевской Руси, как ее называют, то мы увидим, что, в принципе, это фактически материал один и тот же, который по-разному интерпретируется. И это фактически материал, который просто напрямую заимствуется у летописца. Ничего другого у нас практически нет. Хотя уже в 40-м году один очень хороший советский историк написал, что вообще-то «Повесть временных лет» – это источник ненадежный и искусственно созданный. Это был Михаил Дмитриевич Преселков, последователь Алексея Александровича Шахматова. И что самое интересное, что это тут же было забыто. И все продолжают повторять. Единственное, пожалуй, исключение – это очень любопытная книга, о которой мы когда-то, Сергей Александрович, говорили с тобой, mm-hmm. да, это книжка Алексея Петровича «Толочки».
Да.
Вот. Он попытался...
Я беру на себя смелость всегда, и в одной статье, которую, давней статье в «Дилетанте», которую я назвал «ЧВК Рюрик», ага. вот, и сейчас тоже, когда мы говорили и о варягах, и обо всем говорили, я эту книгу рекомендую все время, вместе с вашими книгами, Игорь Николаевич.
Спасибо. Вот.
И я все время, вот очерки начальной Руси Алексея Толочка, который, на мой взгляд, выдающаяся книга.
Да, конечно, конечно. С ней можно соглашаться, можно не соглашаться, можно спорить. Но то, что это первый опыт написания ранней истории Восточной Европы, первых государственных образований Восточной или протогосударственных образований Восточной Европы без опоры на повесть временных лет, это просто невероятный шаг вперед. Безусловно. Безусловно. Так что Толочка просто воплотил в жизнь идею Преселкова. Ну вот, у нас возникает сразу проблема. Как быть? Во-первых, многое из того, что было написано, это было написано задним числом по воспоминаниям. А воспоминания, как известно, это штука опасная. Даже наши детские воспоминания, как говорят психологи, они минимум на треть состоят из того, что нам рассказывали, а не то, что конечно. Мы помним.
Ну, конечно.
А мы просто создаем эту красивую картинку у себя, да?
Да и
Это раз.
недавние воспоминания, взрослые, иногда просто
Да.
одно на другое накладывается.
Да, иногда это бывает совершенно разные по направленности воспоминания у двух разных людей. Я недавно читал как раз воспоминания одного своего большого друга, и там он вспоминает меня, ну это 50 лет назад, скажем, да? И я вдруг с удивлением обнаружил, что у нас воспоминания с ним серьезно расходятся. Это нормальная совершенно вещь. Это раз. Со временем память пробуждается. И начинают появляться новые какие-то детали, яркие, красивые и так далее. Меняется представление о своем месте, да, во всех этих процессах или о роли тех или других персонажей. Это раз. Второе. До 60-х годов, конца 60-х годов XI века все даты искусственные. Никто толком не знает, как Никон или кто-то другой, Бога ради, восстанавливал эти даты. Что-то он брал из греческих хроник, что-то из
Вот,
болгарских.
греческие хроники, им можно больше верить, потому что они действительно хроники.
В принципе, да. Но тут проблема возникает тоже, когда летописец слегка ошибается. Например, он начинает отсчет лет в «Повесть временных лет» 6360 года. Он пишет, что в этот год начал править Михаил. И речь идет о Михаиле III, византийском императоре. Беда только в одном. Михаил III начинал править три раза. В 842 году, когда ему было, значит, там, сколько, 4, по-моему, года, да? В 860, сейчас, чтобы не соврать, 856 год, да? Когда он достиг совершеннолетия. И вроде бы должен был править самостоятельно. Но мать его, императрица Феодора, она не сложила с себя регентских полномочий, продолжала с ним править до 865 года. И вот какой это год? Летописец, видимо, решил, что речь идет о 842 годе, потому что он написал, что в 14-й год правления Михаила Аскольд и Дир пошли на греки. Но 14-й год не может отчитываться ни от какого другого года, кроме 842-го. Потому что 56-й год плюс 14 – это год крайний. Все другие даты, они дают нам даты, которые уже выходят за пределы жизни Михаила III. Потому что он 800... Я ошибся, по-моему, когда сказал о датах его правления, но это, в принципе, не так важно. 856 год, в 857 году, по-моему, да, он был уже убит. То есть единственная дата, которую можно было брать за основу, это был 842 год. Но летописец не понял, какой год дается в греческой хронике. Иногда это было связано с тем, что в греческих хрониках, скажем, хроники Георгия Мартала, там датировки шли по индиктам. Это 15-летние периоды, и там давался только номер года в пределах 15 лет.
пределах вот этого, а где начало,
Да.
где конец?
Непонятно. И какой это цикл индиктовый, непонятно. Ошибки могли быть там в 19 лет, понимаете? В 15 лет, в 14 лет. То есть здесь масса всяких проблем. И вот возникает вопрос, что все-таки является легендой? А что мы можем сказать, что да, действительно это было в начальной летописи. И тут я думаю, что надо исходить из одной простой вещи. Вот когда-то я для себя поставил такой вопрос, как быть вообще вот с той информацией, которую мы получаем из источников. И пришел к выводу, что мы имеем дело с тремя видами информации. Это разные виды информации. Это не объективное, субъективное, там, прямая, косвенная, как обычно говорят, да? Это все, так сказать, вторичные деления.
Признаки их, да?
Да. Самое главное другое. Есть информация, которую мы можем проверить. Эта информация верифицируемая. Когда мы имеем одну и ту же информацию в разных формах, обязательно имеющие разное происхождение, которое совпадает по сути. Вот тогда мы точно можем сказать, что да, это было. Есть информация уникальная, которая встречается один раз и больше никогда не встречается ни в одном другом источнике. Это информация, которую можно назвать вот такой уникальной информацией, и ее надо тщательно проверять. И проверять прежде всего, так сказать, в негативном плане, что этого не могло быть. Если нам не удается доказать, что этого не могло быть, мы имеем право написать: не исключено, что было так-то, так-то и так-то. Как сообщает
нам... То есть это
нам...
вот знаменитая подтверждаемость и опровергаемость, да? Вот да, то, что Поппер говорил, да?
Совершенно верно. Это вот попперовская, в принципе, такой подход к научности.
Да.
Мы можем говорить, что да, вот это вот могло быть, если доверять вот такому-то источнику. Обязательно ссылка на источник. Обязательно. И, наконец, есть третий вид информации, которую обычно историки отбрасывали, если находили. Это информация повторяющаяся, это заимствованная информация. То есть, когда идет прямое или косвенное цитирование текстов, которые не имеют отношения к происходящему непосредственно. У нас очень часто такая информация, она принимается за... так сказать, вот такую уникальную информацию, достоверную, если она соответствует представлениям о том, что это могло быть так, о, все, значит, мы это используем. Ни в коем случае. Это информация, которая ничего не говорит о том, что и как происходило. Эта информация дает нам другую. Она позволяет нам выяснить, как автор текста характеризовал и оценивал происходящее или того или иного персонажа. Вот это совершенно другой вопрос. И поскольку такой информации довольно много, я иногда смеюсь и говорю, что мне бывает проще выяснить, что было в головах у того, кто писал, да? У тех, кто писал, чем сказать, как это все было на самом деле. И вот если подходить с этой точки зрения, то тут многое становится на свои места и в начальной истории, которая рассказывает начальные летописи или начальные летописи. Это касается, скажем, и истории, которая вот уже просто оскомину набила у всех, да, с Рюриком, да, и его братьями. Но понятно, что, во-первых, это совершенно легендарная часть летопись, которая пишется через столетия после того, как такое могло произойти. Могли пригласить правителя какого-то, могли пригласить, безусловно. Но тут проблема вся в том, что Рюрик, это имя, которое упоминается в летописи два или три раза в разных редакциях. И все. И потом о нем забыли до XVI века. И никто из... так сказать, потенциальных потомков Рюрика себя Рюриковичем не называл. И его не вспоминали вообще. И попытки выяснить, что это за историческое лицо. Ну, господи, ну да, была такая, значит, гипотеза, да, о том, что Рюрик – это историческое лицо. В свое время такую догадку высказал Николай Михайлович Карамзин. Потом, значит, он поделился это с Николаем Петровичем Румянцевым, с подачи того, значит, об этом заговорил бельгийский профессор Ганс Фридрих Хольман. И, наконец, почти 200 лет назад, в 1935 году, в журнале Министерства народного просвещения появилась статья, написанная дерзким профессором Фридрихом Карлом Германом Крузе. Он привлек беркинские аналы, то есть франкские хроники, да, немецкие, французские хроники, для того, чтобы найти того человека, который действительно соответствовал бы Рюрику. И это был Рюрик Фрисландский или Ютландский, датский.
Ну да, да, это наиболее он... такой распространенный, да, с тех пор.
Так и все, на этом все зациклились, потому что Но, с одной стороны, не хотели признавать Рюрика скандинавом, да, но это, бога ради, из политических соображений чего не скажешь. Вот. А так вообще по имени, да, наверное, скандинав. Совпадает имя? Ну, отчасти. Рюрик, Юрик, какая разница? По времени, ох, как хорошо. Как только есть какой-то пробел в рассказах западноевропейских хроник, он тут же появляется в эти годы в повести временных лет. И успевает между договорами там, с франскими королями приехать, значит, в Новгород там поправить, умереть. Ну, в общем, все время мотается туда-сюда, по всей Европе, хотя, в общем, довольно странное занятие. Мало того, он датчанин. А с Данией до XI века практически не было никаких связей. И уже практически сразу после того, как появилась эта статья Крузе, уже писали о том, что слишком большую вольность он дает своему Рюрику.
Да.
Да, конечно, очень соблазнительно. Да? Имена совпадают, даты совпадают. Проблема только в одном. Это легенда. Это легенда. И легенда рассказана через много-много десятилетий. Значит...
Айдар, ты хотел спросить.
Да, я просто хотел сказать, а при этом ведь присутствие скандинавов – это доказанный факт.
Да, да, скандинавы, безусловно, доказанный факт. В свое время, ну, ведь я сейчас не буду вдаваться в подробности этих всех дрязг между борьбы норманистов, антинорманистов, так называемых.
Нет, это дебрь.
Это, да, и до сих пор все эти самые дрязги продолжаются, это никакой научной основы не имеет, это сугубо политический вопрос. Василий Осипович Ключевский вообще написал, что в поиске вот таких вот истоков древнерусской государственности, этноса, Рюрик, не Рюрик, скандинав, не скандинав, это патология общественного сознания. Это патология общественного сознания. Вот прошло 150 лет практически, да, можно повторить то же самое. Это никакого отношения к науке не имеет.
Точно так же, как во Франции удивительные представления о происхождении французов высказывал ныне покойный глава Национального фронта Жан-Мари Ле Пен.
Да, конечно, конечно.
Вот. Это потому что это ему было нужно. Вот. Да, это кто такие настоящие вопрос. Французы? Да.
На самом деле это никакого отношения не имеет ни к происхождению государственности, ни к происхождению этносов.
Ну, как это бывает, да? Сначала формулируется политическая позиция, а потом все за уши притягивается.
Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. А скандинавы были, ну, во-первых, были постоянные торговые связи между Скандинавией через Восточную Европу. Это знаменитый путь из Варяг в Греки, и был Волжский путь с Константинополем, с восточными странами. Да, это было. Это подтверждается археологическими находками, это подтверждается постоянными связями и так далее. И понимаете, в общем-то, вопрос о вот таких вот постановка вообще такого вопроса, как кем был по этническому происхождению Рюрик? Да это никого не волнует по одной простой причине. Вот давайте сейчас мы начнем перечислять древнерусских князей. Я возьму домонгольский период, да? И посмотрим, кто из них восточные славяне. Ни одного. Значит, начинаю... Мне как-то было интересно... Поскольку Ключевский сказал, что Андрей Боголюбский был первым великороссом, вышедшим на историческую сцену. Что значит великоросс? Ключевский потом две страницы объясняет. Это речь идет о политической системе, не об этносе. Андрей Боголюбский наполовину был половцем. У него мать половчанка. У нас всегда отбрасывают эту женскую половину, это плохо. А отцом его был Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гиды Гарольдовны. Он наполовину англосакс. А Андрей Боголюбский, значит, у нас наполовину половец, на четверть англосакс. А Владимир Мономах, он потому и Мономах, что он наполовину грек. У него жена гречанка, мать, извините, гречанка, да? Значит, Андрей Боголюбский наполовину половец, на четверть англосакс, на одну восьмую он грек. Продолжаем. Значит, Ярослав, Всеволод Ярославич, отец Владимира Мономаха, он сын Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ирины Ингегерды. Он наполовину швед. Значит, Андрей Боголюбский еще на одну шестнадцатую швед. А Ярослав, он сын Владимира Святославича, да, и кого? Рогнеды.
Рогнеда,
да, отец у нее пришел из-за моря, он какой-то скандинав. Значит, Ярослав наполовину скандинав. А Владимир, он сын Святослава и Малуши. Кто такая Малуша? Ну, у нас Малуша-ключница. Малуша, Малката, Малкатошва, так в Древней Руси называли царицу Савскую. Один из моих историков друзей сказал, но ты еще скажешь, что она была еврейкой. Не знаю. Если она была восточной славянкой, слава богу, это единственная надежда у нас, так сказать, на восточнославянские корни. Потому что Святослав, отец Игорь, мать Ольга, судя по именам, оба скандинавы. Оба скандинавы.
Да.
Все, понимаете? И если мы потом продолжим, окажется, что все абсолютно князья, они были женаты на немках, на вольках, на гречанках, кого там только не было, кроме восточных славян.
И детей своих. Так?
А это нормальное явление, Сергей Александрович. Это нормальное явление для того времени. И вы посмотрите, точно так же заключаются династические браки. Да? В Центральной Европе, в Западной Европе. Это нормальное явление. Понимаете, женились не по паспорту, где был пятый пункт. Не было тогда пятого пункта. Не было. Речь шла прежде всего о происхождении рода. Да? И если мы возьмем с вами, посмотрим, окажется, что все вспоминают Анну Ярославну, королеву Франции. Что такое Франция в это время? Иль-де-Франс, да, это маленький пятачок Париж и окружающие
да,
земли.
И муж ее в основном то и дело, тем и занимался, Генрих I, что боролся с юным Вильгельмом Бастардом.
Да.
Вот, да, направо у него было Фландрия ужаснейшая и весь юг, который вообще не понимал, что там происходит.
Если мы посмотрим, то окажется, что все дети всех князей, дочери, женаты на замуж вышли за иноземцев, сами князья выходят за иноземок. Все
это
нормально.
Это доказывает
совершенно.
Только то, что эта земля часть очень большой общности.
Да, 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 да. Совершенно верно. Причем это общность, которая захватывает Европу и степь. Скажем, Игорь Святославич, который ходил на половцев. У него мать была половчанка, бабушка была половчанка, сына своего он выдал за половчанку. Мы об этом забываем. Да, это борьба Руси со степью. Да он со своими родственниками, понимаете, выясняет отношения. Это его родственники.
А союзы создавались по совершенно другим принципам.
Совершенно верно, совершенно верно. И, скажем, там, вступив, мы плохо знаем, скажем, историю тех же самых половцев, да, мы плохо знаем, каковы были их кочевья, какие были отношения там. А у них сложные были отношения. Там все время шла борьба за пастбище. И если с этой точки зрения подойти, мы можем понять очень многие вещи. Почему, скажем, в выяснении вроде бы семейных вопросов принимают отношения то венгерские отряды, то польские отряды, то немецкие отряды. Потому что они все связаны между собой. Это семейно-брачные отношения нормальные. И это вполне нормальное и естественное дело. И вообще правление иностранцев – это норма для очень-очень многих государств. И многие государства, которые появлялись, да и страны, они назывались по имени тех, кто пришел к ним. Англия, да?
Англы, саксы, да.
Саксы, да. Юг. Которые, кстати сказать, да, и... Благородные саксы, несчастные бритты обращаются к вам с просьбой. Земля наша велика и обильна, но нас угнетают. Приходите и владейте нами. Витукинд Корвейский за 100 лет до повести временных лет, до призвания варяга.
Да.
И это нормально, это в 19 веке еще отметили эту параллель с Витукиндом Корвейским. Киш, як и Хариф. О них все время забывают, а почему? Не знаю. Такая же точно троица, но там есть другая тройка. Это в истории Тарона в армянской хронике. Там упоминаются три брата: Куар, Мелтек и Хариан, которые строят города, каждый называет его своим именем, и один из них появляется в Полунии. Ну, то есть один в один. В свое время была замечена эта параллель, Николай Яковлевич Мар, скажем, на это обращал внимание. У нас об этом забыли. Имена Киищек и Хариф не славянские имена. Не славянские имена. Предлагались, значит, иранские корни, тюркские корни. И связывали это, в частности, скажем, с гвардией там, Хазарской, да, во главе которой это была иранская гвардия. И да, похоже, похоже на то, потому что когда потом полянам будут задавать вопрос, кому вы платите дань, они говорят, раньше нами управляли три брата, Киищек и Хариф, а по смерти их платим дань по роду их, то есть их родичам, хазарам.
Здрасте. Ага. Да.
Здрасте, да. И никаких вот этих вот династий Киевичей не было. Это история, которая придумывается гораздо позже, и ее ведет на вооружение, скажем, Борис Александрович Рыбаков. Зря, зря. Это, конечно, фикция.
А вот связано ли более вот позднее выстраивание истории со своими представлениями о как устроено государство, кто кому наследует, кто кому платит дань? Да. Это проецирует на прошлое?
Да. Это проецируется на прошлое, и, скажем, вот XVI век, я недаром сказал о том, что в XVI веке вспоминают о Рюрике, да, но Рюрик тогда выстраивается в другую совершенно линию. Он является родственником Августа Кесаря, и поэтому...
как и да, все.
Ну да, поляки выстраивают свою линию, чехи выстраивают свою линию. Эти идеи кочуют в Россию и из России. Недаром же Иван Грозный, был такой анекдот, что он, у него сломалась какая-то золотая брошь, он принес немецкому ювелиру, попросил ее починить. Он говорит, а что ты не отдашь своим ювелирам? У вас же хорошие ювелиры. Тот говорит, наши все воры. Он говорит, ну как ты можешь говорить о своих, о русских? Он говорит, нет, мы из немцев будем. Мы из немцев будем. Это вот нормально, да, они считали это гораздо более престижным, да, происхождение из вот таких вот вымышленных генеалогий. Ну, а что делать? Что делать? Значит, если мы с такой точки зрения подходим к раннему летописанию, то мы здесь очень многое может поставить действительно на свои места и выяснить, что было, чего не было. Скажем, рассказывает летописец потрясающую историю о том, как княгиня Ольга приехала к византийскому императору Цимисхию.
Mm-hmm.
И он был так потрясен ее красотой, что тут же предложил ей руку и сердце. На что Ольга сказала, нет, это невозможно, потому что я язычница, ты христианин. Такой брак невозможен. Он говорит, ну, это дело поправимое, и крестил ее. После чего повторил свое предложение. Она сказала, а вот теперь вот уже никак нельзя. Потому что ты мой крестный отец, я твоя крестная дочь, такие браки запрещены у
христиан. Это великолепная история, чудесная просто, да.
И император сказал, ну, переклюкала мя еси Ольга. Переклюкала, то есть вот обошла на повороте, да, обманула. И отправил ее домой с богатыми дарами. Замечательная история, понимаете? Но штука-то в том, что, во-первых, Цимисхий пришел к власти через несколько лет после смерти Ольги. Он сверг Никифора Фоку и, значит, захватил власть. Со Святославом встречался с Ольгой, но никак не мог. Во-вторых, Ольга, судя по датам повести временных лет, которым доверять ни в коем случае нельзя, к тому времени на седьмом десятке. То есть... Это уже вызывало в XVIII веке довольно любопытные, значит, такие рассуждения. Скажем, Елагин писал, «Нестерова смеха достойная басня, которую все наши писатели ему последуя за вероятную признают, а князь Щербатов утверждает, говоря, в рассуждении диастатков прежней красоты, приумноженной великой ее мудростью. Вот что заставило, значит, византийского императора предложить руку и сердце. При этом он добавляет, если преподобный Нестор не хотел при всем сказании подражать бытию библейскому, где Сара, жена Авраама, в подобных Ольге летах прельщает фараона, царя египетского, то, конечно, он запамятовал, что была она тогда на седьмом десятке от рождения своего.
Ну да.
Шлёцер, значит, пишет, да нет, вот тот шутит, что Нестор или его поддельщик хотел только подражать истории престарелой Саре, которая точно так же прельстила фараона. А зато Щербатов от всей души верит этой сказке. И цитирует Щербатова, «Коль престарелая великая княгиня во время своего крещения не была, но могла еще остатки прежней своей красоты сохранить, которая еще приумножалась ее великою премудростью».
Премудростью, да.
И делается вывод, да, не упоминает впредь никогда благоразумный русский историк об этой сказке. Она глупа до чрезвычайности. Не насмехался император над великою княгиней, как считал Ломоносов. Не имел он политических видов жениться. Это выдумано каким-то глупцом. Может быть, только в 14 столетии. Ибо лета Ольги доказаны. И дальше он ссылается на повесть временных лет. Не можем мы использовать эти данные, если у нас нет проверочного материала. Есть у нас проверочный материал? Есть. Ольга действительно ездила в Константинополь и встречалась с императором, но не с Иоанном Цимисхием, а с Константином Багрянородным, и у него об управлении империей трактат, да. Очень подробно рассказывается об этом визите, сколько там выделялось средств, как это все было устроено и так далее. И речь там не идет о крещении Ольги. Поэтому высказывались такие догадки, что она приехала уже крещенной. Во всяком случае, мы точно можем сказать, что да, Ольга приезжала в Константинополь. Да, это очень серьезный был момент в развитии отношений между Киевом и Константинополем. Ну, можем это проверить. А вот с остальным как быть? Там, где у нас есть какие-то дополнительные материалы, да. Получается, вот та же самая история с Ярославом и Святополком Окаянным. Понимаете, была эта борьба? Да, была, была. Но, судя по всему, немножечко по-другому, потому что тут мы имеем два текста, которые были сведены вместе с повестью временных лет, и из этого был сделан вывод Николая Николаевича Ильиным. Это была его кандидатская диссертация, написанная еще в начале 50-х годов. Ну, во-первых, есть хроника польская, да? В которой рассказывается история о том, что сын Владимира был женат на дочке польского короля Болеслава Храброго. Как дочку звали, не знаем, точных дат там нет. Но Титмар Мирзебурский, он, значит, очень подробно это все дело описывает и говорит, что сразу после свадьбы практически Святополк, его жена и ее духовник, епископ Рейнберг, были заключены в темницу по обвинению в государственной измене, попытке захвата власти или что-то в этом роде. Через некоторое время Святополку, удалось бежать из темницы, он бежал к Болеславу Храброму, и тогда они пошли на Русь и захватили Киев. Но это совпадает только в каких-то отдельных деталях с тем, что пишет летописец. Действительно, Болеслав храбрый и Святополк захватывают Киев, а Ярослав бежит в Новгород. Почему? А он хочет бежать дальше, в Скандинавию, родственные связи. Его, правда, новгородцы остановили, какой-то его родственник Константин или Коснятин, они порубили просто корабли, на которых Ярослав пытался сбежать, и заставили его идти против Святополка.
Да.
Понимаете, это довольно сложная история. Тут надо кусочки какие-то вычленять, что там действительно мы можем подтвердить.
Как те, которые каким-то образом проверяются, не как... Да. Вот так вот притянутое имя Рюрика и так далее, а вот подтверждаются договором ли, записью ли,
да.
Вот какой-то
параллельными источниками, которые имеют, скажем, другое происхождение. Это могут быть и древнерусские источники, Бога ради. Это могут быть западноевропейские, это могут быть восточные источники. Но вот только так мы можем выбрать какие-то кусочки, чтобы сказать, что это было, как это было. Мы далеко не всегда можем выяснить. Мы можем, конечно, потом их пытаться связать, выстроить какой-то связанный рассказ, но это будет рассказ в значительной степени состоящий из наших догадок и наших объяснений с точки зрения здравого смысла. Но история это будет такая фрагментарная.
Да, то есть у нас, конечно, так и остается фрагментарная история.
Да, да. Но только единственное, что эта история гораздо более, скажем так, научная. Потому что то, что мы сплошь и рядом читаем, это скорее беллетристика. Это скорее беллетристика, когда вдруг начинают выстраиваться какие-то линии. Скажем, летописец сам иногда не знает, какой правильный, в общем-то, ход. Да, он пишет о том же самом Ки, что вот некоторые там непонимающие люди, они не знающие, пишут, что он был перевозчиком. Мы говорили, пойдем к Киеву перевоз. И так вот поселение, которое возникло, там назвали Киевом.
Киев перевоз, ну да.
Но как же он мог быть перевозчиком? Мы же знаем, что он ездил в Константинополь и там принимался византийским императором. Стоп, а где это известие? А его нет, но солидный историк берет, значит, вот это вот странное упоминание, когда летописец на свое усмотрение выбирает один или другой вариант предания. И говорит, ну, конечно, византийский император пригласил Киева к себе, устроил ему пышный прием, шли переговоры о создании. Откуда он это знает? Я сама из головы его выдумала.
Ну да,
фантазии. Да. Да, фантазии, понимаете?
Игорь Николаевич, фантазии. А насколько у нас большие пробелы в истории? То есть это просто какие-то частности, которые можно иногда опустить? Либо есть пробелы, которые играют большое значение?
Айдар, бывают довольно большие пробелы. Они отчасти восстанавливаются за счет источников иноязычных. Но, вот, скажем, очень плохо обеспечен источниками XIV век. Очень плохо. И там приходится просто вот такие вот кусочки выбирать по северо-восточной Руси, скажем, совсем плохо. Совсем плохо. Но кое-что удается установить. Есть документы уже, понимаете, там есть те же самые духовные грамоты, да, которые появляются как раз, начиная с Ивана Калиты. Но вообще это сложные периоды. И поэтому ранняя история, она очень часто может вызывать сомнения и разночтения у разных авторов. Хотя, еще раз повторяю, если мы возьмем фактическую сторону, чаще всего они просто повторяют текст летописи. А это не всегда бывает удачно. Ну вот, скажем, есть такой заход о том, что было два больших похода на половцев в 1103 и в 1111 годах. Вот два похода. Как посмотрим, как эти походы готовились. Чуть ли не слово в слово совпадает описание. Шахматов говорил, ну да, это просто одно описание используют для того, чтобы описать подготовку к другому походу. Да нет, там, судя по всему, одна простая вещь. Это рассказ об одном и том же походе. Но древнерусские летописцы использовали несколько разных систем летосчисления. Они использовали не только, скажем, Константинопольскую эру, которая насчитывала 5508 лет от сотворения мира до Рождества Христова, но и Анианскую эру в 5500 лет от сотворения мира до Рождества Христова. И тогда получается, что поход был один. А все эти разговоры о том, как съехались князья, что, значит, сказали, да не пойдем мы весной, потому что это погубит крестьянскую пашню. А Владимир Мономах сказал, что, ох, вы вот о лошадях заботитесь, не думайте, что там приедет этот половчанин, убьет этого самого смерда стрелой, заберет его хозяйство и так далее. Один в один, и они решают все-таки пойти на половцев. Это рассказ об одном и том же, судя по всему, походе. Это рассказ об одном и том же событии. Но мы не всегда это понимаем, хотя бы потому, что встречаются такие дублировки событий. дублировки, связанные с тем, что сводились вместе тексты, имеющие разное происхождение, авторы которых пользовались разными системами летосчислений. Масса проблем. Причем проблем до сих пор не решен.
А это вообще решаемое? Что вот здесь?
Решаемое.
Что Николай спрашивает, что еще может нам дать больше картины, кроме письменных источников, сравнимых друг с другом? Что может быть еще? Археология?
Археология. Но археология тут тоже довольно сложно, потому что археологический материал точно датируется. Но его трудно связать, бывает, с текстом. И даже средневековая археология не всегда позволяет точно, совершенно связать какие-то события, которые нам известны по письменным источникам, с археологическими находками. И это одна из таких серьезных проблем. В свое время мне попенял даже великий наш археолог и историк Валентин Лаврентьевич Янин, на то, что я ушел от вопроса о том, как связать письменные источники и археологический материал. Это невероятно сложный вопрос. Невероятно сложный вопрос. Сам Валентин Лаврентьевич, скажем, он в свое время написал, это такой сборник очерков, который я писал рецензию просто на этот сборник очерков. И Янин не всегда сам даже понимал, что он делает, потому что он был прекрасным нумизматом, прекрасным археологом, прекрасным историком. И для него этот процесс передачи материала одной ипостаси, так сказать, историка другой, он не представлял никаких сложностей. Он сам это делал. Он сам был и тем, и другим, и третьим. Он говорил, нумизмат после того, как он обработает свой материал, передает этот материал историку. Да ничего подобного. Нумизмат вытаскивает информацию из своего материала, да, из монет, монетных кладов, и передает эту информацию историку, а тот пытается вставить эту информацию в то, что он знает по письменным источникам. Вот та же самая история, скажем, с русской землей в узком смысле слова. Точно, совершенно определены границы Кучкиным. Абсолютно точно. Вот с точностью до года. Он свыше 700 упоминаний перебрал летописных. И что? Александр Васильевич Назаренко говорит, так давайте сопоставим это с находками монетных кладов. И оказывается, что вдоль этой линии идут сплошняком монетные клады. Он говорит, так это торговый путь. Это торговый путь с востока на запад. Вот это что такое? Понимаете, это сложный момент. Как это сделать? Ну, конечно, сейчас археология пошла далеко вперед. Я сейчас смотрю рекламы о том, что предлагают, там, скажем, аппараты лазерные, которые позволяют абсолютно точно сделать рисунки фрагментов керамики, восстановить форму керамики компьютерной.
Ну да, да, вполне возможно, но мы ведь все-таки можем что-то выяснить, но многие вещи пропали бесследно, конечно.
Да, конечно, конечно. Они пропали бесследно и пропадают, потому что всякое строительство, оно связано с тем, что уничтожается какая-то часть этой истории, да, с точки зрения археолога. И сами археологи, вот моя работа, скажем, с письменными источниками, она, может быть, в значительной степени была определена тем, что я начинал с археологии, 10 лет занимался археологией. И я хорошо понимал одну простую вещь. Меня этому учил мой учитель, наставник Владимир Яковлевич Кияшко, что археологи уничтожают свой источник. То есть археолог копает, он собирает то, что можно собрать, но все остальное, все уничтожается. Культурный слой уничтожается, фиксируется, насколько это возможно, фотографии, чертежи, значит, фиксируется каждый фрагмент находок. Но в конечном итоге мы можем восстановить это только по тем записям, которые велись, насколько тщательно велись эти записи. Вот только так и можно выяснить, да, что и как. И тут, вот, скажем, возникают всякие сложности, когда в Киеве раскопали столб такой, и Борис Александрович Рыбаков, основываясь на этом, писал о культе, скажем, дохристианском в Киеве. Потом выяснилось, что это просто ошибка археологов. Это не столб, а это заполнение выгребной ямы.
О, Боже.
Вот, понимаете, это сложно же выяснить бывает сразу. Это не всегда даже возможно.
А вы знаете, есть же совсем необычные методы, например, палеоботаника.
Да, нет, ну, палеоботаника, палеозоология.
Палеоботаника.
Это... Да. Потом палеоклиматология. Давайте это не забывать. Это колоссальный материал, который очень сложно использовать. Палеогелиобиология. Не забывайте об этом, потому что, скажем, вот мне было интересно, я еще когда писал кандидатскую диссертацию, посмотреть на какие-то процессы, которые связаны с циклами солнечной активности. И это дает свой результат. Это дает свой результат и позволяет скорректировать и, скажем, летописные какие-то сведения, выяснить даты их, установить, когда это могло быть, когда не могло быть. Это очень любопытная штука, но, увы, историки у нас не очень подвержены, в общем-то, таким заходам. Понятно, почему. Историки говорили же, что они, значит, только к 50 годам обычно пишут докторские диссертации, нормальные историки, я имею в виду. По одной простой причине. Надо освоить огромное количество источников. А лезть еще в смежные дисциплины, но это уже высший пилотаж. Конечно, это можно и нужно делать, но это довольно сложно.
История очень сложная наука.
Я вспоминаю, как наш с вами коллега Арсений Веснин пытается восстановить, да, объединить реальность и что у Гомера.
Замечательно, одно из первых у него было то, что Шлиман копнул слишком глубоко.
Слишком глубоко, да, он промахнулся.
Он промахнулся и тем очень большую часть уничтожил того именно, того времени, которое вполне описано у Гомера.
Совершенно верно.
Потрясающая наука и все так называемые вспомогательные науки исторические.
Да, да.
Очень сложные для того, чтобы прийти к настоящему выводу, даже отрицательному выводу,
да,
что
конечно.
Этого мы не можем знать,
конечно.
Нужен чудовищный труд. И не надо путать настоящую историю с политической ее интерпретацией, которая легка воздушной ножкой бьет.
Да, и вот. С беллетристикой.
И с беллетристикой.
Да. Да. И, Сергей Александрович, я всегда вспоминаю, когда-то у нас вышла даже такая книжечка, это высказывание Конфуция, и первое, что там было, это ученик Ю спросил у Конфуция: «Учитель, что такое знание?» И Конфуций ему ответил: «Ю, называй то, что ты знаешь, знанием, а то, что не знаешь, незнанием. Это и есть знание». Вот понимаете, мы должны честно сказать себе: это мы знаем, а это мы не знаем.
Да.
И продолжать искать. И
да,
продолжать
искать. Казалось бы, простая формула, да, но...
Да,
да. Да, и не придумывать, и не срезать углы. Спасибо большое. Игорь Данилевский у нас в гостях. Покупайте «Дилетант», покупайте книги в «Дилетант-шопе». У нас замечательная совершенно есть книга, очень тяжелая, очень страшная, последние экземпляры, о том, как нормальные люди становятся абсолютными сладострастными убийцами. Это 101-й батальон, карательный батальон немецкий. «Обычные люди» он называется, и это по материалам, по документам, свидетельствам, материалам. Это очень поучительно.
Это страшная книга, конечно.
Да. Да. Все, спасибо большое. Нам надо
спасибо
сберегаться.
Всего доброго.
Да, всего хорошего. До
свидания.
Спасибо
огромное. Счастливо. До свидания.